Библия говорит.
Алексей Алексеевич, Катерина из Германии. Замечательный вопрос. Сколько пасторов должно быть в церкви? Должен ли быть один ответственный пастор или у всех равная ответственность и равные обязанности, то есть много пасторов?
Спасибо, очень хороший вопрос, и он становится особенно популярным и актуальным в последние дни. Это есть определенные причины в развитии общества в целом. Это не только христианское сообщество, это развитие общества в целом. Если посмотреть на церкви 30 лет тому назад, 50 лет тому назад, эти вопросы не вставали вот так, как они сейчас встают. Угу. Опять-таки, это зависит в большой степени от того, что происходит вокруг в обществе нашем. Это отдельная тема, не буду сейчас на ее затрагивать. Когда мы говорим о управлении церковью, о пресвитерах, о их положении, о их количестве, о их взаимоотношениях между собой, у нас нет в Священном Писании какой-то одной главы, в которой была бы собрана вся эта информация, где было бы написано, пресвитеры должны быть такие-то, их должно быть столько, и они должны вот таким образом относиться друг к другу. Вот такой формат или такой порядок. У нас есть три места Писания, которые говорят о требованиях к пресвитерам. Это 1 Петра, 5 глава, первые несколько стихов, это 1 Тимофея, 3 глава, и это Титу, 1 глава, где сказано о характере пресвитера, где сказано о его способности наставлять в здравом учении, противящихся обличать. В Ефесянам, 4 глава, с 11 стиха сказано о функциях пресвитеров, чтобы они снаряжали народ Божий на дело служения. Вот. То есть есть достаточно много информации, которая позволяет нам понимать природу пресвитерского служения и важность того, что пресвитеры – это важная часть в теле Христовом. Христос определил, ибо Он поставил пастырей и учителей. То есть это люди, которые выполняют Его поручения, Его задачи. Но нигде не написано о том, что вот обязательно должно быть три – или два, или один, или десять, и они должны вот именно таким образом субординироваться или же распределять все свои ответственности. Нет в Священном Писании таких мест, которые прояснили бы это. Поэтому все, что у нас остается сейчас, это повествовательные тексты, которые описывают, как это было. Вот отсюда есть несколько факторов, которые очевидны. Первый очевидный фактор заключается в том, что слово «пресвитер» никогда не используется в Новом Завете в единственном числе. Отсюда делается вывод, что норма заключается будет такой, чтобы пресвитеров было несколько. И для этого есть логическое обоснование, что это, конечно же, они помогают балансировать друг друга, они помогают тогда, когда один ослаб, кто-то другой поддержит, они как бы взаимоподотчетны друг другу. Все это очень рационально. Вот. Но даже вот этот вывод, он все равно косвенный. Я думаю, на это есть причины. Смотри, у нас есть огромное количество церквей в истории, и даже сегодня, где нет пресвитера, а их просто нет. Возникла группка какая-то. Там есть несколько... Вот посмотри, я слушал отчет РСЕХБ, недавно слушал отчет Совета Церквей или МСЦЕХБ, и ты можешь посмотреть, такие подобные же будут ситуации у пятидесятников и других, где у них, ну, давай скажем, 2000 церквей, и у них только в 1500 есть рукоположенный служитель. Потому что нету там. Но теперь ты скажешь, вот какая-то церковь где-то далеко в Сибири, вот, она не церковь?
Нельзя так сказать.
Мы не можем так сказать. Они спасенные Христом. Mm-hmm. Да, там нет человека достаточного зрелого, mm-hmm. который бы был там, даже одного нет. Не говоря уже за несколько. Их посещает кто-то раз в месяц, в лучшем случае, раз в несколько месяцев чаще. Вот, чтобы просто помочь им там, ободрить, провести вечерю Господню, крещение сделать, разрешить какие-то вопросы. И в таком состоянии не существует. Вот представьте, если бы была бы глава какая-то, в которой было бы только вот так, то тогда все вот эти церкви, они выпадают. Есть еще некоторые причины, которые очень важны в связи с этим. Я думаю, что исторически, когда мы смотрим на развитие церкви, мы видим разные исторические и культурные особенности, которые формировали подходы в разных местах по-разному. То есть мы можем сказать, что да, за лучшее, правильно, это когда есть в церкви несколько пресвитеров. Это действительно хорошо. Так действительно нужно. Но когда мы говорим об этом, здесь очень важно понимать, чтобы люди, которые становятся пресвитерами, они действительно ими были.
Да.
То есть, когда говорят о том, что вот нам нужно множественность пресвитеров, и когда людей, которые не имеют одаренности, не имеют зрелости и не имеют достаточно подготовки, их делают пресвитерами. Ну, ты хоть как человека назови, если он не является таковым, он не будет таковым. То есть здесь нужно очень ясно понимать, что здесь очень серьезные библейские критерии, и на них нужно ориентироваться, и именно так подходить. Теперь, когда мы смотрим на то, что вот есть все-таки в какой-то церкви группа пресвитеров, должен ли из них быть первый? Опять-таки, в Писании нет текста, который говорил бы, что нет. И на протяжении всей истории мы видим, что так и было. В каждой церкви, за исключением некоторых церквей, так называемые brethren churches, которые они вообще целенаправленно подходили, и некоторые есть и сейчас, так что у нас нет старшего. У нас вообще нет старших. У нас кто, кому Господь положит на сердце, тот встает и проповедует. Вот я был в таких церквях, я видел, как это. Там, конечно, все равно есть люди, которые знают, что они встанут. Они в рядах сидят, но они знают, что они встанут. И все знают, что они встанут. Вот. Но там как бы вот видимость такого, что у нас мы все равны. Мы все в теле Господнем. У нас нет каких-то людей, которые здесь вот возвышаются. Ну, давай посмотрим, что говорится в Писании. У Иисуса Христа 12 учеников. Они все ученики Христа, они все посланы проповедовать, они все стали апостолами, кроме Иуды. Вот. Но из них есть трое, которые особо Иисус выделяет. И из этих троих есть один, Петр, которому он говорит, пасей овец мой. Он не собирает всех 11. И он и говорит, так, братья мои, Фома, Симон Зелот, Симон, Петр, Иуда, Иаков, все остальные, Матфей, готовы? Хорошо. Пасите моих овец. Но он Петру говорит. Он выделяет, об этом в Священном Писании написано. Конечно, это не говорит о том, что Христос всех посылает, великое поручение, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Всем сказано. Теперь, когда мы смотрим на историю Первой Церкви, здесь мы видим такую же самую картину. Помнишь 15 глава Деяний апостолов, когда Павел и Варнава приходят к апостолам в Иерусалим для того, чтобы решить вопрос об отношении к язычникам и к закону. Вот. И там долго рассуждают. И после этого, смотри, написано, что по долгому рассуждении Петр, встав, сказал им, мужи, братья, и он делает обобщение всего того, что... То есть очевидно, что Петр пользовался определенным правом, признанием, что он был там ведущим. Но это еще не все. После же этого начал речь Иаков.
Глава Иерусалимской церкви.
И сказал, мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычника, потому что Петр прошел этот путь. Бог ему явился, Бог его послал к Корнилию, Бог через него проповедовал там. И Петр поэтому рассказывает. Иаков подводит итог. И он не просто подводит итог, а посмотри, в 19 стихе он говорит, поэтому я полагаю, не затруднять обращающихся к Богу из язычников. И вот это слово, фраза «я полагаю», Эта фраза в греческом языке, она подчеркивает, поэтому я полагаю. То есть можно в греческом языке поставить без этого личного местоимения. Просто полагаю. Чаще всего именно так используется, потому что это местоимение заложено в сам глагол. Потому что глагол определенной формы. Но когда он ставит «поэтому я полагаю», он подчеркивает, что это его позиция. И с этой позицией считаются. То есть очевидно, что в церкви в Иерусалиме Иаков был, занимал определенное положение ведущего пастора. И, в принципе, так и было до последних времен, когда вот разные теории постмодернизма, они стали потихонечку проникать в церковь. И не только постмодернизм, а я думаю, что это в каком-то смысле идеи социализма, очень непрямые, конечно, это отголоски, в которых все равны, все должно быть equal, все должно быть распределено. И когда люди путают коллегиальность, с равенством. Коллегиально точно, да, коллегиально все это рассматривается, но равенства нет. Почему? Потому что одного Господь сделал таким, а другому дал другие дарования. Один силен в том, чтобы побеседовать с кем-то, другой силен в том, чтобы подготовить теологическое обоснование какого-то вопроса и дать всем остальным на рассмотрение. Вот таким образом мы видим это развивается в Священном Писании.
Прекрасно. Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, дорогие, оставайтесь с нами. В следующей программе поговорим о том, как бороться с депрессией. Очень хороший вопрос. На сегодня все. Храни вас Господь.
Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы по номеру Viber и WhatsApp +1 360 977 21 82 или по адресу электронной почты письма@slovo.org. Эта программа стала возможной благодаря нашим неравнодушным слушателям. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите наше служение по ссылке, указанной в описании. Да благословит вас Бог!